Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
По милости Господа, на земле должно быть свидетельство действительного и практического единства Церкви, как выражение одного тела Христова. До тех пор, пока это свидетельство не будет построено, по крайней мере в миниатюре, Господь не вернется.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня в нашей студии присутствует Олег Гончаров. Он пришел к нам, чтобы пообщаться об очередной программе нашего жизнеизучения по посланию к римлянам. Олег, добро пожаловать к нам на нашу передачу.
Спасибо, Оскар. Я очень рад быть здесь и очень рад пообщаться снова о Божьем домостроительстве, которое показано в послании к римлянам.
Олег, сегодня мы будем говорить о склонности людей к разделению, которая представляет собой всего-навсего продолжение нашей склонности к индивидуализму. Индивидуализм – это что-то, что достаточно высоко ценится в человеческой культуре. И это считается даже своего рода добродетелью, ну, по крайней мере, в человеческом обществе. Почему же это не является добродетелью в нашей христианской жизни и в нашей церковной жизни?
Ну, можем ли мы сказать, что добродетельна смерть? Можем ли мы сказать, что ослабление жизни и нанесение вреда интересам Бога на земле является чем-то добродетельным? А, конечно же, на все эти вопросы можно ответить только твердым «нет». Разделение является одной из самых серьезных вещей в глазах Бога, потому что оно наносит вред органическому телу Христову. Я бы даже несколько изменил ваше определение разделения, как, вот вы сказали, всего лишь продолжение индивидуализма. Это определение правильно, однако, мне кажется, мы не должны говорить «всего лишь». Я имею в виду следующее. Когда мы индивидуалистичны, мы отделяемся от чего-то совокупного и заботимся только о своих частных интересах и чувствах. Возможно, мы не делаем ничего открытого, что может нанести вред совокупному единству. Разделение не только разделяет нас, разделение распространяется, и поэтому это очень серьезно. В нашей падшей природе есть что-то, что с одной стороны является индивидуалистичным, то есть мы развиваем свою личность, но мы делаем это только в себе и для себя. Но с другой стороны, в нас есть что-то склонное к разделению, то есть в нас есть разрушительная способность сеять разногласия и приводить к разделениям. Именно на этот элемент в нашей падшей природе нам необходимо обратить особое внимание, согласно Божественному откровению, а в особенности в том, что касается послания к римлянам.
Благодарю вас, Олег. Я принимаю вашу поправку и благодарю вас за ваши слова. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли и сегодняшнего жизнеизучения послания к римлянам.
We all have to know in our natural being, we like to be divisive. No one of the human beings.
Мы все должны знать, что в нашем природном существе нам нравится производить разделение. Ни одному человеку не нравится быть единым с кем-либо, объединяться с кем-либо. Это не просто индивидуалистичность, это склонность к разделению. Вы разделяетесь, вы очень склонны к разделению. В вашем природном существе есть склонность к разделению. Иметь склонность к разделению – это нечто большее, чем природность. Иметь склонность к разделению хуже, чем быть индивидуалистичным. Быть индивидуалистичным значит просто оставаться самим собой. Мне нравится быть самим собой. Не трогайте меня. Мне нравится быть таким, какой я есть. Я хочу быть именно таким христианином. Мне нравится быть таким, какой я есть. Это индивидуалистичность. А что значит иметь склонность к разделению? Иметь склонность к разделению значит просто производить разделение. В 12 главе мы видим преобразование, и в 12 главе мы также видим созидание. Но в 14 и 15 главах мы видим спасение в жизни Христа от нашей склонной к разделению природы, нашего склонного к разделению состава. У всех нас есть такой состав, в котором есть склонность к разделению. Здесь апостол Павел снова говорит так же, как он говорит на протяжении всего послания. Он говорит не с точки зрения доктрины, а исключительно с точки зрения переживания. После того, как Павел раскрыл нам жизнь тела в 12 главе, он говорит нам, что мы должны быть осторожными в том, как мы принимаем святых. Если вы прочитаете Библию с точки зрения истории, вы увидите, что даже в первом веке были разные христиане. Одни христиане ели только зелень. Их можно назвать травоядными христианами. Другие христиане к тому времени ели все, поэтому мы можем называть их всеядными христианами. Им было все равно, что есть. Черепах, мышей или даже змей. Если это не ядовито, они это ели. Так поступают жители провинции Кантон в Китае. Согласно тому, что писал Павел, существовало по меньшей мере две категории христиан – травоядные христиане и всеядные христиане. Существовали еще две категории. Одни христиане в то время по-прежнему соблюдали дни. Они говорили: «Этот день – праздник, а этот день – новолуние». Однако некоторые говорили: «Нет, нас не интересуют подобные вещи». Единственное, что нас интересует, это Христос. Все дни одинаковы. Итак, одни из них были христианами, соблюдавшими дни, а другие – повседневными христианами. Меня это не интересует. Меня интересует следующее. Позвольте спросить вас, верите ли вы в то, что Господь Иисус – ваш Спаситель? Вы ответите: «Да, я верю». Верите ли вы в то, что Господь Иисус умер на кресте за ваши грехи и был воскрешен, и сейчас находится в вас? Вы ответите: «Конечно, Он в моем духе». Если этот человек верит в того же Христа, что и мы должны признать, что Он наш брат.
Олег, в Евангелии от Иоанна Господь Иисус молился о единстве всех верующих. Однако, как мы видим сегодня, уже в первом столетии разделения начали проникать в тело Христово. Что нам об этом говорит апостол?
Чтобы понять, что говорил Павел, нам нужно просто прочитать последний отрывок в 16 главе послания к римлянам и сопоставить отношение Павла с теми вопросами, которые были раскрыты в 14 и 15 главах. А в 14 и 15 главах Павел в Христе очень широко подходил к пище, которую можно или нельзя есть, а к тому, какие праздники соблюдать, и в том, как принимать верующих. Однако в 16 главе, ближе к концу главы, мы видим абсолютно нетерпимое отношение Павла к разделению. Он не был пассивен, он говорил очень утвердительно в Господе. Он сказал святым, которые собирались вместе, как церковь в Риме, замечать, брать на заметку тех, кто производит разделение, и не иметь с ними ничего общего. Когда нам становится ясно, что среди нас активно действует такой человек, и мы замечаем его, нам следует отворачиваться от него, потому что разделение – это микроб, это заразная бактерия, и в нашей падшей природе есть способность принимать эту болезнь и развивать ее. Мы должны стоять в Христе за единство тела Христова, выраженного практически в поместных церквях, принимая всех верующих. Но при этом мы должны замечать тех, кто производит разделение, и отворачиваться от них, потому что, согласно Богу и Павлу, который говорил за него, разделение недопустимо. Нам всем необходимо принять это слово со всей серьезностью. Мы совершенно правильно сегодня не терпим греховных вещей и того, что связано с идолопоклонством, но среди нас слишком много терпимости к разделениям. Возможно, мы даже оправдываем разделение. Мы можем сказать, ну, на самом деле мы едины каким-то невидимым образом, или когда мы будем все на небе, то никаких названий у нас не будет. Возможно, так будет думать сегодняшний религиозный христианин, но отношение Павла было совсем другим. Павел стремился решительно покончить с разделениями, и мы должны поступать точно так же. Однако смысл здесь не в том, чтобы покончить со склонностью к разделению в других, а в том, чтобы покончить с этой склонностью в нас самих при помощи спасающей жизни Христа в Божьем органическом спасении.
Благодарю вас, Олег. Давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем продолжение сегодняшнего сообщения о жизнеизучении послания к римлянам.
Now we must realize, first of all, based upon Colossians 2, verses 16 and 17.
Итак, мы должны осознавать, основываясь прежде всего на послании к Колоссянам 2:16-17, что все правила в Библии относительно физических вещей и все правила относительно соблюдения обрядов являются прообразами Христа. Это тени Христа. В 14 главе послания к римлянам Павел говорит о еде и о соблюдении дней. Еда – это что-то внутреннее, а соблюдение дней относится к соблюдению каких-то внешних правил. Теперь мы переходим к посланию к Колоссянам 2:16, стиху, в котором говорится, что нас не должны беспокоить еда и питье, а также соблюдение дней. Таким образом, в послании к Колоссянам 2:16 показан тот же самый принцип. Пища, то есть что-то, что вы принимаете в себя, чтобы это стало вами, и соблюдение дней, все это является тенью. Мы все знаем, что такое тень. Я стою на свету и отбрасываю тень. Вы видите мою тень, однако настоящее тело – это я. Тень – это просто тень. Однако человек, который отбрасывает эту тень, является действительностью этой тени. Еда, питье, суббота, новолуние, праздники – все это просто тень, а телом этой тени является Христос. Христос – это действительность. Божий замысел нацелен на Христа. Все, что не является Христом, мы не должны даже касаться этого. Что касается соблюдения дней, в глазах Бога каждый день одинаков. Однако для того, чтобы показать Христа в прообразах, Бог даже использовал дни. Христос – это действительная суббота. Это означает, что Христос – наш настоящий покой. Христос представляет собой совершенство всего, что сделал Бог. Поэтому Христос является нашим удовлетворением, и Христос является нашим покоем. Вот что означает, что Христос является нашей субботой. Бога на самом деле не интересуют дни. Бога интересует Христос. Если это Христос, вы должны хранить это. Все, что не сосредоточено на Христе, вы должны забыть.
Олег, как мы увидели, разделение в ранней церкви прежде всего появлялись в результате того, что одни христиане придерживались определенных пищевых ограничений, а другие соблюдали какие-то праздники. Однако Павел видел во всех этих элементах картины и прообразы нашего наслаждения Христом. Когда мы видим, что Христос является действительностью всех этих физических вещей, можно сказать, что это настоящее спасение для нас. Каким образом это может освободить нас от разделений?
Для Павла Христос был всем, и все положительное во Вселенной являлось картиной всеобъемлющего Христа, которым наслаждался этот брат. Когда Павел касался определенных проблем, он делал это, сосредоточившись на Христе и имея чувство Христа. Одним из основных факторов разделения является то, что нас интересуют какие-то вещи кроме Христа, или можно сказать, что они интересуют нас больше, чем Христос. Бывает так, что, будучи поглощены другими вещами, мы забываем о Христе и спорим о этих каких-то вещах. Таким образом, если взять в качестве примера еду и соблюдение праздников, видение Павла было примерно таким. Христос – это истинная пища. Христос – это тот, кем мы наслаждаемся. Давайте не будем обращать внимание на пищу. Едите вы мясо или нет, едите вы органически выращенные продукты или нет, это не важно. Давайте признавать свободу друг друга в Христе относительно этих вещей и обращать внимание на Христа. То же самое, можно сказать о соблюдении определенных дней. Кто-то хочет выделить субботний день и соблюдать субботу. Другие предпочитают соблюдать день Господень, первый день недели, день воскресения. Что нас на самом деле интересует практически, братья и сестры? Интересует ли нас Христос? Является ли Христос нашей субботой? Является ли Христос действительностью воскресения, дня Господнего? Если нас на самом деле интересует Христос, то мы увидим полную картину, и все эти дополнительные вещи займут свои места. Таким образом, если мы собираемся вместе, и если нас интересует только Христос, если Христос занимает первое место среди нас, мы естественным образом перестанем спорить о многих вещах, которые не относятся к Христу и вере. Для нас очень важно усвоить этот глубокий урок. С положительной стороны, мы должны интересоваться Христом, устремляться за Ним, переживать Его, наслаждаться им, жить в Нем, превозносить Его, возвеличивать Его и преподносить Его другим. Мы не должны спорить о внешних вещах. Все это не греховные или мирские вещи. Это те вещи, к которым у нас просто разные отношения. Давайте не будем о них спорить. Давайте все сосредоточимся на нашем замечательном и всеобъемлющем Христе.
Большое спасибо вам, Олег. Думаю, что это общение поможет всем нам. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения жизнеизучения послания к римлянам.
We all have to realize two sides. Number one, all these physical things are not the real thing. All these physical things are...
Мы все должны понять две вещи. Первое. Все это физическое не является чем-то действительным. Все это физическое сосредоточено на Христе. Второе. У многих истинных христиан нет ясности, нет уверенности, и они еще не избавлены от своего собственного понимания. Поэтому мы должны быть открыты для всех этих христиан. В противном случае мы будем теми, кто склонен к разделениям. Мы будем производить разделение. Такова действительная ситуация сегодня. Сегодня все христиане не только склонны к разделению, но и разделены. Все истинные христиане верят в то, что Иисус Христос – Сын Божий, что Он стал человеком по имени Иисус, что Он жил на земле 33,5 года, что в конечном итоге Он был помещен на крест, Он умер там за наши грехи, Он был погребен на 3 дня, и Он был воскрешен из мертвых. И сейчас, как воскрешенный Христос и живой Христос, Он находится по правую руку от Бога. И также Он, как Дух, живет в нас. Я уверен, что все верят в одно и то же. Мы все верим в это. Однако всем христианам очень трудно иметь одно и то же понимание каждого стиха в Библии. В Библии 66 книг. В ней говорится о многих вещах. Как мы можем ожидать, что у всех истинных христиан будет одинаковое понимание каждого стиха в Библии? Это невозможно. Это невозможно для всех, включая меня. 2 года назад я понимал этот стих так, а через 2 года, сегодня, я понимаю его по-другому. Я даже не могу примириться с самим собой в понимании Библии. Как же мы можем ожидать, что у всех нас будет одинаковое понимание Библии? Это невозможно. Никто не должен ожидать, ни вы, ни я, ни все мы, что христиане будут одинаковыми в столь многих различных вещах. Это невозможно. Не пытайтесь воспользоваться случаем. Не ищите оправданий для того, чтобы производить разделение. Мы не можем производить никаких разделений. Мы можем сохранить себя от разделения, только осознавая и переживая Христа как триединого Бога, который является для нас жизнью, понимая, что подлинное единство – это Христос, производящий церковную жизнь. Мы открыты для тех, кто говорит на языках. Мы открыты для тех, кто крестит погружением. Мы открыты для тех, кто крестит кроплением. Мы открыты для тех, кто соблюдает субботу. Мы открыты для любых истинных христиан. Именно поэтому в нашем сердце, в нашем духе мы должны быть открыты для всевозможных христиан. Христиане вполне могут быть едиными. И слава Господу, что по Его милости есть, по крайней мере, свидетельство этого на земле. Многие христиане с различным прошлым сегодня на самом деле едины. Они действительно едины не в понимании и не в представлениях. Они действительно едины в Христе, который производит церковную жизнь.
Олег, это очень глубокие слова. Наше единство со всеми верующими никогда не может быть основано на нашем согласии со значением каждого стиха в Библии. Тогда что является основой для нашего единства? И еще, что имел в виду Уитнес Ли, когда сказал, что по Божьей милости свидетельство этого есть на земле?
Но давайте отметим, Оскар, что мы говорим об этих вопросах в контексте послания к римлянам. А в послании к римлянам основа нашего единства заключается в том, что мы принимаем всех подлинных верующих в Христа. Мы принимаем друг друга, как Бог принял нас и как Христос принял нас. Это означает, что мы подходим к другим довольно широко. Мы не спорим о том, как крестить людей, о том, как толковать те или иные пророчества, о дарах Духа. Мы принимаем всех верующих. Это замечательно, это необходимо, это очень важно. К сожалению, большинство сегодняшних христиан на практике и в действительности живут по-другому. Допустим, вы приходите в христианскую группу. Вам задают вопрос о том, как нужно крестить, или вас спрашивают о ваших взглядах на восхищение, или о вашей позиции относительно крещения в Духе. Эти вопросы могут быть интересны, но когда эти вопросы поднимаются в контексте нашего начального контакта друг с другом, в общении, они ведут к разделениям. Вместо того, чтобы поднимать эти вопросы, мы должны радоваться, когда видим брата или сестру в Господе и принимать их в Господе. А теперь о вашем втором вопросе. Очень важно, чтобы мы понимали, что у Бога должно быть свидетельство единства Его тела на земле. Мы не хотим, чтобы сатана, дьявол, смеялся над Господом в небесных пределах, говоря: «Посмотри на свою церковь, она разделена. Ты молился о единстве, но посмотри на них». По милости Господа, на земле должно быть свидетельство действительного и практического единства церкви, как выражение одного тела Христова. И еще мне хочется добавить вот что. До тех пор, пока это свидетельство не будет построено, по крайней мере в миниатюре, Господь не вернется. Церковь должна исполнить Божий замысел в единстве, по крайней мере в ее побеждающей части, чтобы Господь вернулся за такой церковью, как за своей невестой. В глазах Бога это очень важно. Если мы любим Его, то у нас должно быть одно бремя с Ним, а именно бремя о свидетельстве построенного тела Христова в действительном и практическом единстве в тех городах, в которых мы сегодня живем. Пусть Господь получит это для своей славы и для того, чтобы посрамить врага.
Олег, наше время подошло к концу, и я согласен с вами в том, что в нашем веке ничто не может посрамить врага так, как такое свидетельство. Спасибо вам за ваше общение, и надеюсь скоро увидеться с вами снова.
Я тоже на это надеюсь.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.